Рит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жестокая расправа над заключенными колонии в Челябинской области. Возможно ли вообще реформа российской системы исполнения наказаний? Дмитрий Медведев произвел кадровые перестановки в вооруженных силах. Что изменится в генеральном штабе при новом начальнике? Заключительные праймерис потенциальных кандидатов на пост президента США у Демократической партии. Объявит ли Хиллари Клинтон о выходе из предвыборной борьбы? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 июня.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний России Юрий Калинин заявил сегодня о том, что считает оправданным применение спецсредств сотрудниками Челябинской колонии номер 1, в результате чего были убиты четверо заключенных. Минувшую субботу во время прогулки заключенные напали на конвоиров, нанеся ранения пятерым из них, а затем были сильно избиты. По данным судмедэкспертов, причиной смерти стал посттравматический шок. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование обстоятельств происшедшего. Об этой трагической истории корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Почему так скупо и неохотно дают информацию в управлении исполнения наказаний по Челябинской области? Во вторник от общения там отказались в принципе, сославшись на то, что в ближайшие сутки должна состояться пресс-конференция. Днем раньше в пресс-службе областного ГУФСИН сказали следующее.
Уже проявляли агрессию во время конвоирования. Когда их распределили в первой колонии в камеры, то же самое. И ругались нецензурно. Ну, в общем, нарушали распорядок.
Областная прокуратура подтверждает, что бунтовщики еще в пятницу во время этапирования призывали других заключенных к неповиновению, а потом, прибыв в колонию, разрисовывали стены и ломали нары. Почему их не рассадили по одиночным камерам и откуда у них на следующий день во время прогулки обнаружились заточки, непонятно. При этом в качестве иллюстрации того, насколько необходимо и оправдано было применение против заключенных спецсредств, Оксана Калинина, пресс-секретарь прокуратуры Челябинской области, сообщила журналистам следующее.
У одного из сотрудников зафиксировано сотрясение головного мозга, перелом носа, фигурировали резанные раны рук, ну и другие кровоподтеки и ссадины. Были вынуждены в соответствии с законом применить спецсредства.
В минувшую пятницу в Копейскую колонию номер 1 были доставлены новые заключенные. Четверо из них, по словам сотрудников областной прокуратуры, начали буянить еще в дороге. Трое родом из Тюменской области, один из Воронежа. Возраст от 20 до 35 лет. По приезду они продолжили нарушать дисциплину, а на следующий день якобы напали на сотрудников колонии с заточками. В результате к заключенным были применены спецсредства. Позже их осмотрел медик, а утром всех четверых нашли мертвыми. Экспертиза обнаружила на телах следы побоев, многочисленные травмы и пришла к выводу, что смерть наступила в результате посттравматического шока. Правозащитник Николай Щур, глава фонда «Рука помощи».
Прежде всего непонятно, почему у заключенных оказались заточки, сделанные из супинаторов и лезвия. Поскольку до того времени, как они прибыли в камеры первой колонии, они должны были пройти и по крайней мере три обыска. После того, когда их выгрузили из вагона, в котором их этапировали, один конвой передавал другому, должен был произойти обыск. После того, когда их конвой принял, должен был произойти обыск, и должен был произойти обыск по прибытии в колонию. Провести вот это все при обыске практически невозможно. В камере они это взять не могли, потому что камеры всегда обыскиваются тоже очень тщательно.
Остается неясно, почему же сотрудники колонии, подвергшиеся нападению, получившие, судя по сообщениям представителей следствия, колотые и резанные раны, так и не были госпитализированы, говорит Николай Щур.
Самый главный вопрос, который здесь, почему убили? То есть это надо было так бить, чтобы люди умерли, причем умерли все, но мог там скончаться один человек, там, которому больше всего досталось. А тут все каким-то образом. Очень странно. Плохо, конечно, что Главное управление исполнения наказаний информацию всю закрыло от общественности. Никто не знает, что там происходит, как там происходит, как ведется расследование. Никаких постоянных и регулярных сообщений о том, как там движется это дело, нет.
Николай Щур не раз и не два был с визитами в колонии номер 1 Копейска. Его впечатления довольно противоречивы. С одной стороны, когда там работал инициативный и профессиональный сотрудник на должности заместителя по воспитательной работе, в колонии было сделано много полезного. Потом этот человек уволился, и сейчас в учреждении все не так уж радужно. Пятерых сотрудников колонии, которые подверглись нападению заключенных, уже допросили. Пока лишь в качестве свидетелей. Обвинение никому не предъявлено. Будет ли вообще предъявлено обвинение – большой вопрос. Тем более, что директор Федеральной службы исполнения наказаний России Юрий Калинин уже сообщил, что сотрудники колонии лишь исполнили свой долг, предупредив массовые беспорядки, а также напомнил, что при наведении порядка в колониях России за последние 5 лет погибло 260 сотрудников. К делу проявили большое внимание правозащитники. В частности, председатель Общественной палаты Южного Урала Вячеслав Скворцов сообщил о создании специальной комиссии. В среду она посетит первую колонию и попытается пытается изучить обстоятельства происшедшего.
Типичная обстановка во многих следственных изоляторах России, в том числе в Челябинской области. И мы видим, что содержится и переуплотненное, и отсутствие вот этих санитарно-элементарно-гигиенических условий, и бесчеловеческие отношения.
По обстоятельствам ЧП в Копейской колонии заведено сразу 6 уголовных дел. Ход и результаты расследования находятся на особом контроле в прокуратуре Челябинской области. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Сейчас в прямом эфире программы правозащитник Валерий Борщов, сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко». Валерий Васильевич, добрый вечер. Ну, судя по всему, этих 4 заключенных просто избили до смерти в этой колонии. Насколько типична такая ситуация? Это вопиющий случай или такое происходит время от времени?
Нет, ну, конечно, смерть заключенных и тем более, вот, как говорят, такой конфликт, когда нападают на сотрудников колонии, это ситуация чрезвычайная. Но атмосфера за последнее время, сказал бы, за последние 3 года очень изменилась в наших колониях. Напряженность и внутри между заключенными, это пресловутая секция дисциплины и порядка, которая создает эту напряженность, и между заключенными и сотрудниками колонии усиливается. И мы об этом писали, мы об этом говорили. Что...
Скажите, пожалуйста, а с чем это связано? Почему усиливается? Что происходит?
Вы знаете, я считаю, что это изменилось после того, как колонии стали менее прозрачны, менее доступны для общества. И должен сказать, что там, где правозащитники часто бывают в колониях, и ведь понимаете, если возникает какая-то проблема, какое-то напряжение, какой-то конфликт, заключенный обращается к правозащитникам. И даже сам факт обращения, он снижает напряжение, он дает выход решения проблемы иным, не агрессивным путем. А когда закрытая система, когда система становится непрозрачной, конечно же, агрессия повышается, и не ровен час вот такие взрывы.
А с чем вы это связываете, то, что система становится все более непрозрачной? Это связано просто с общей атмосферой в стране? Вот закрывается страна, хуже стало со средством массовой информации, это как-то как капилляры передается и в эту систему исполнения наказания, верно я вас понимаю?
Да-да, это процесс такой генерализованный, и то, что это произошло, ведь раньше же тристарная система была одна из лидеров среди реформаторов, одна из лидеров по взаимоотношению с правозащитниками, а вот действительно последние 3-4 года в связи с этой общей ситуацией авторитаризма и усиления силовых методов решения вопроса, это, конечно, сказалось пенитенциарной системы, и неизбежно это вызывает взрыв. Знаете, как сказал один депутат, когда тюремная система становится закрытой для общества, она дрейфует в сторону ГУЛАГа.
Как вы думаете, удастся в данном случае все-таки вопиющее это происшествие добиться открытого расследования или доступа правозащитника в эту колонию?
Удастся ли туда пройти, сказать, не вдалеке от Челябинской области, сказать, это трудно. Добиваться, конечно, будем. Но я думаю, что внимание после доклада уполномоченного по правам человека, который обратил внимание, что ситуация в пенитенциарной системе очень острая, требует особого отношения, и выступление правозащитников, в общем-то, конечно, заставит власти, заставит прокуратуру отнестись к этой ситуации очень-очень внимательно.
Спасибо, правозащитник Валерий Борщов. Мы говорили о ситуации в колонии города Копейска, где в результате стычки с конвоирами и сотрудниками колонии были погибли или убиты 4 заключенных.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Свидетельствует ли готовность Кремля отменить поправки в закон о печати о либерализме его нынешних обитателей? Об этом беседуем с главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим министром печати России Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 3 июня. Президент России Дмитрий Медведев сегодня назначил начальником Генерального штаба российских вооруженных сил Николая Макарова. Этот генерал был заместителем министра обороны, а прежде командовал войсками Сибирского военного округа. Ранее занимавший должность начальника Генерального штаба Юрий Балуевский, тоже генерал, стал заместителем секретаря Совета безопасности и получил почетный орден. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Дмитрий Медведев вызвал к себе Юрия Балуевского, Николая Макарова и министра обороны Анатолия Сердюкова, всех сразу, чтобы поговорить на камеры о том, что произошло. И Медведев сделал перестановку максимально публичной и мирной, по мнению многих, чтобы развеять слухи о давнем конфликте между Минобороны и Генштабом.
Юрий Николаевич Балуевский будет работать заместителем секретаря Совета Безопасности. Я подписал указ о награждении Юрия Николаевича орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Я получил предложение от министра обороны по назначению нового первого заместителя министра обороны, начальника Генерального штаба. Изучил эти предложения, поддерживаю их. Новым начальником Генерального штаба будет Николай Егорович Макаров.
Российские медиа уже давно писали о трениях между Анатолием Сердюком, гражданским человеком, который пришел в это ведомство после Сергея Иванова, и начальником Генштаба, теперь уже бывшим, Юрием Балуевским. Обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц говорит, что такой конфликт отнюдь не новость, он скорее традиционен для российской армии.
Базой для такого конфликта являются важные, неустраненные до сих пор институциональные противоречия. До сих пор нет четкого и ясного разделения функций Министерства обороны и Генерального штаба. И всякий раз, а это в истории последних лет было неоднократно, достаточно вспомнить конфликт Игоря Сергеева и Анатолия Квашнина, всякий раз, когда министр обороны затевал какие-то новации, не рискну назвать это реформами, тут же обиженные группировались вокруг Генерального штаба, выдвигая в качестве главного своего тарана начальника Генерального штаба. Проблема в том, что те весьма ограниченные новации, которые собирается предпринять Сердюков, так или иначе выводят на базовые, основные вопросы так и не состоявшейся реформы вооруженных сил. И вот поскольку уже чувствуются эти вопросы, и произошел этот конфликт. Решен он был бюрократически. Одну из конфликтующих сторон убрали.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр отмечает, что Анатолий Сердюков действительно вроде бы затеял для российской армии нечто новое и с иностранным названием – аутсорсинг.
Сердюков проводит действительно существенные реформы в смысле вот хозяйственной организации, там привносит элементы современной, более западной хозяйственной практики, как, например, аутсорсинг, то есть передача различных функций, которые раньше выполняло непосредственно Министерство обороны, сторонним коммерческим организациям. Ну, то, что делают на Западе, у нас частные компании, корпорации, то, что на Западе очень много делают и военные ведомства. Это прогрессивная, в принципе, схема. Сердюков там пытается уменьшить количество людей в погонах, выполняющих совершенно несвойственные, собственно, кадровым военным функции, пытается создать некое подобие западного Министерства обороны, в котором много невоенных гражданских чиновников и служащих, выполняющих невоенные функции.
Юрий Балуевский, ушедший в Совет Безопасности, был известен тем, что с одной стороны грозил Западу возможностью применения ядерного оружия, с другой стороны достаточно часто и продуктивно участвовал в совместных с НАТО учениях. Кто же такой новый начальник Генштаба Николай Макаров? Павел Фельгенгауэр характеризует Николая Макарова так.
Армейский командный кадр. Кстати, Балуевского упрекали в том, что он штабист, что у него не было командных должностей, кроме самых нижних. А у нового у него есть командные должности все необходимые, то есть он и армией командовал, и Сибирским округом командовал. Такой нормальный, как бы классический армейский начальник, прошедший все, что надо. Но самое важное, конечно, не это, а то, что он человек Сердюкова, Сердюковым выбран. Еще в прошлом году одним из первых назначений Сердюков его вот из Сибирского округа назначил замом и начальником вооружения вместо генерала Московского, назначенца Иванова. Потому что одной из главных претензий к Иванову были вот непорядок в закупках вооружений, то, что денег бюджет при Путине там вырос там, в 5, то ли в 6 раз с 2000 года в Министерство обороны, а нового вооружения не поступает. И Сердюков вот его и выбрал того, чтобы наводить там порядок. То есть это его назначение, с Макаров, это его главное свойство.
В этих определениях с Павлом Фельгенгауэром согласен Александр Гольц, который подчеркивает, что Анатолий Сердюков и Николай Макаров уже сработались.
Господин Макаров такой хороший генерал, который понравился министру обороны за время совместной работы в течение нескольких месяцев в должности заместителя министра по вооружениям. В момент представления он сказал, что он будет работать совместно с министром обороны. Вот, собственно, конфликт в этом. Он не должен работать совместно, он должен работать под министром обороны. Он должен быть его советником, и не более того. Поскольку отношения неплохие между министром и новым начальником генерального штаба, это очевидно, какие-то новации теперь пойдут без сопротивления на этом высшем уровне. Сопротивление перейдет на другой этаж, который все время будет подталкивать начальника генерального штаба к конфликту.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 3 июня. Сенатор от штата Иллинойс Барак Обама рассчитывает объявить о победе в предвыборной гонке среди кандидатов от Демократической партии после завершения праймерис в Монтане и Южной Дакоте. Голосование проходит во вторник. Отвечая на вопросы журналистов перед началом этого голосования, Обама оценил свои шансы на выдвижение в качестве единого кандидата от Демократической партии как очень высокое. Он отметил, что чем быстрее будет принято решение, тем больше будет времени у сторонников партии, чтобы сплотить вокруг выдвинутого кандидата и начать борьбу с кандидатом от республиканцев Джоном Маккейном. Барак Обама опережает свою соперницу Хиллари Клинтон по числу делегатов от штатов 2076 против 1917, и нужно для победы набрать 2118. Говорят эксперты, что столько Обама не наберет, даже если выиграет в этих обоих штатах, однако суперделегаты, специальные выборщики, авторитетные политики, они якобы готовы проголосовать за Обаму, и вот некоторые эксперты считают, что Хиллари Клинтон в ближайшие часы может объявить о завершении предвыборной борьбы. Однако начальник избирательного штаба Клинтон заявил, что она будет бороться до конца, и развязка этой интриги, очевидно, наступит не раньше позднего вечера во вторник по американскому времени. А сейчас послушаем репортаж корреспондентов Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрия Жигалкина и Яна Рунова.
После пяти десятков голосований в разных штатах, многие из этих голосований были названы наблюдателями решающими, избиратели-демократы так и не смогли сделать однозначный выбор между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. Ни Клинтон, ни Обама не смогут даже после этих последних первичных выборов заручиться голосами 2118 делегатов съезда, необходимыми для номинации кандидатом партии в президенты. Определят кандидата так называемые суперделегаты, партийные функционеры и демократы, занимающие заметные выборные должности. Формально они вправе выбрать того, кто, по их мнению, имеет лучший шанс победить на всеобщих президентских выборах. Но руководство партии неформально дает понять, что голоса этих суперделегатов должны быть отданы тому, кто наберет большее число делегатов съезда. А это, чем бы ни завершились сегодняшние выборы в Южной Дакоте и Монтане, будет Барак Обама. Мало того, Барак Обама еще несколько месяцев назад обрел статус неизбежного партийного кандидата в президенты в глазах прессы. Ввиду таких препятствий отступил бы любой кандидат, что и случалось прежде. Но, как не устает повторять Хиллари Клинтон, Клинтоны не отступают. Я готова биться за свои убеждения и за будущее страны. И она бьется. В субботу руководство партии решило так и дать право голоса на съезде делегатам от Флориды и Мичигана. Они были лишены этого права за несанкционированный перенос даты первичных выборов. Это добавило делегатов Клинтон, хотя она угрожает судиться с партией за то, что мичиганские делегаты были поделены поровну между нею и Обамой, несмотря на то, что Обама в тех выборах не участвовал. Нелегко будет суперделегатам отмахнуться и от других убедительных аргументов Клинтон. Последние два месяца оказались трудными для Обамы, говорит обозреватель NBC Марк Мюррей. Он безнадежно уступил в Пуэрто-Рико, Западной Вирджинии и в Кентукки. Опросы общественного мнения указывают, что Клинтон более сильный кандидат в противостоянии противостоянии с Джоном Маккейном на всеобщих выборах в ключевых штатах. Но Обаму все еще несет к номинации волна энтузиазма. И для него, я считаю, очень важно одержать убедительную победу в обоих штатах в заключительных праймерис. Это добавит уверенности суперделегатам. Проигрыш даже в одном из штатов во вторник, скажем, Южной Дакоте, где результаты опросов указывают на небольшие шансы на победу Хиллари Клинтон, может дать повод для новых сомнений в его кандидатуре и явно не улучшит его шансов на номинацию. Многие эксперты предсказывают сейчас, что вторник может оказаться последним днем первичной кампании, несмотря на то, что Хиллари Клинтон заверяла избирателей в своей готовности довести борьбу за номинацию до партийного съезда. Вот что сказал о своеобразии этого момента в интервью Яну Рунову Уэсли Макдоналд, профессор Элизабет Таунского колледжа.
Институт суперделегатов существует только в Демократической партии Соединенных Штатов. Их задача — не допустить, чтобы избиратели сделали неправильный выбор. Получается, демократы не доверяют своему демосу, то есть народу. Теперь эта абсурдность становится очевидной, потому что большинство суперделегатов поддерживают Обаму, тогда как избиратели, пусть и с очень малым перевесом, на стороне Хиллари Клинтон. Лидеры Демократической партии очень хотят, чтобы вопрос о кандидате был решен до августовского съезда. Они хотят, чтобы к ноябрьским выборам партия пришла монолитной, дружно поддерживающей единого кандидата, в данном случае Обаму. То, что происходит у демократов, просто подарок для республиканской партии, у которой, впрочем, много своих проблем. Может ли ситуация измениться после предстоящих последних первичных выборов? Очень незначительно. Разве что Хиллари Клинтон победит в обоих штатах, в Монтане и в Южной Дакоте, с очень большим отрывом, как это произошло в Пуэрто-Рико. Я не думаю, что такое возможно. Иначе она с еще большей убежденностью будет доказывать, что ее шансы на победу над республиканским кандидатом Маккейном намного выше, чем шансы Обамы. Она это утверждает давно, однако суперделегаты продолжают поддерживать Обаму, ибо боятся потерять голоса афроамериканских избирателей, объединившихся вокруг первого афроамериканского кандидата. Сторонники Обамы заявили, что если будет номинирована Хиллари Клинтон, они в день ноябрьских выборов останутся дома. Как при таких обстоятельствах кандидат демократов все-таки сможет одержать победу над республиканским соперником? Маккейн должен отставать от него или от нее пунктов на 20. Но, судя по недавним опросам общественного мнения, Маккейн идет почти вровень с обоими демократическими кандидатами. Однако у Маккейна много своих проблем. Он не пользуется поддержкой ядра республиканской партии, а уж тем более консервативного крыла республиканцев. Не исключено, что они тоже не выйдут голосовать. Очень запутанная ситуация. Так считает политолог Уэсли Макдональд, профессор Элизабет Таунского колледжа в Пенсильвании.
Некоторые наблюдатели, впрочем, предсказывают, что во вторник вечером станет однозначно ясно, кто добьется номинации в президенты от Демократической партии. Они ищут и находят признаки того, что Хиллари Клинтон готова подвести черту под своими президентскими надеждами.
Над темой работали мои коллеги Юрий Жигалкин и Ян Рунов. Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Депутаты областных парламентов в России выступают за восстановление смертной казни. 20 лет назад в Литве создано движение «Союдис». Конфликт в руководстве компании ТНК «БП». Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Еще один обвиняемый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, Шамиль Бураев, освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Основанием для изменения меры пресечения, в частности, стало то, что Бураев ранее не привлекался к уголовной ответственности и обещал содействовать следствию. В городе Междуреченск Кемеровской области сегодня день траура по погибшим в результате аварии на шахте имени Ленина. Президенты России и Грузии Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили обсудили во вторник по телефону вопросы двустороннего сотрудничества. Продолжить переговоры главы государств договорились на двусторонней встрече в Петербурге, где в пятницу откроется Международный экономический форум. В Чечне к 8 годам лишения свободы приговорен один из лидеров боевиков Адам Сулейманов. По данным следствия, Сулейманов воевал на стороне боевиков с 2000 по 2006 годы. Его группа действовала в Шалинском районе. Верховный суд России принял к рассмотрению иск КПРФ с требованием отменить итоги выборов в Госдуму из-за серьезных нарушений в ходе голосования. В американских штатах Монтана и Южная Дакота проходят первичные выборы кандидатов президента США от Демократической партии, последние в ходе нынешней предвыборной кампании. Президент России Дмитрий Медведев назначил начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны Николая Макарова. Ранее занимавший эту должность Юрий Балуевский стал заместителем секретаря Совета безопасности. Россия и Саудовская Аравия завершили двусторонние переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Для вступления в ВТО Россия должна заручиться согласием всех входящих в эту организацию стран.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 3 июня, сразу несколько российских регионов выступили за возобновление смертной казни в стране. При этом Парламентская ассамблея Совета Европы и некоторые международные правозащитные организации, в частности Международная амнистия, неоднократно давали понять, что ждут от России не моратория, который действует сейчас, а полного запрета на смертную казнь. Однако депутаты законодательных собраний Тюменской, Волгоградской, Челябинской областей поддержали инициативу владимирских депутатов о применении смертной казни, по крайней мере, за преступления в отношении детей. Об этой коллизии корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Первыми с инициативой применения смертной казни к лицам, совершившим тяжкие, особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, выступили депутаты Волгоградской областной думы. Они уже обратились к российскому руководству с просьбой поддержать предложение и внести соответствующие изменения в законодательство, сообщает корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Вопрос был рассмотрен на одном из заседаний Волгоградской облдумы, где все парламентарии высказались за увеличение срока наказания за сексуальные преступления против детей и за отмену моратория на смертную казнь за подобные действия. Депутат Волгоградской облдумы Леонид Титов.
Помимо этого, наши коллеги предлагали рассматривать дела за данные преступления с участием присяжных заседателей и рассмотреть вопрос о внесении изменений в уголовное законодательство Российской Федерации, которое бы запрещало за совершение данных преступлений в отношении лиц, их совершивших, применять условно-досрочное освобождение.
По мнению уполномоченного по правам ребенка по Волгоградской области Нины Болдыревой, смертная казнь – слишком мягкое наказание за преступления подобного характера.
С позиции правовой, скажем так, я бы все-таки отметила, что мы в поле действия международных норм и обязательств. И именно поэтому, в общем-то, этот мораторий был объявлен. Но и еще мне так кажется, что смертная казнь – это, скажем так, неоправданно легкий вариант. Вот я бы за каторгу.
Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Волгоградцев поддержали законодатели из Тюменской и Владимирской областей. В поддержку этой инициативы выступили и челябинские парламентарии. Каждый раз, когда речь заходит о сексуальных маньяках и педофилах, возобновляются и разговоры о необходимости применения смертной казни. Говорит Юрий Синельщиков, заслуженный юрист Российской Федерации, много лет проработавший в прокуратуре.
Для вот таких многоэпизодных, для тех, которых еще и осуждают к этой к мере наказания в виде длительных сроков лишения свободы, и возвращаясь, они совершают снова такие преступления. Вот для таких, конечно, надо применять смертную казнь, это совершенно очевидно. Для этих лиц, для серийных убийц, которые сопряжены с изнасилованиями, потому народ говорит, их надо лишать жизни, что не должна человека такого носить мать-земля.
Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова категорически против смертных приговоров.
Никто не занят вопросом о том, почему появляются люди с такими искажениями, в чем причина лежит. Может быть, это для них вообще тяжелое испытание тоже по жизни. И это все требует специального изучения этого явления. Не знаю, с точки зрения медицины, психиатрии, как ее определенные области, психологии и так далее. Мы не хотим решать эти проблемы, мы хотим уничтожать людей. Но тогда возникает вторая проблема. Никогда уничтожение даже преступников, вина которых доказана, не удерживало общество в дальнейшем от того, что появляются такие же преступления. Тем более это не может иметь в случаях места, когда речь идет о болезненных искажениях психики. Спасать от ошибок Нас это не будет, но будет делать эти ошибки более тяжкими, непоправимыми.
Практически одновременно с известием об инициативах региональных парламентов, ратующих за введение смертной казни для педофилов, весь мир облетело сообщение из Австралии. Здесь, спустя 86 лет, оправдали мужчину, повешенного за изнасилование и убийство 12-летней девочки. Колин Кэмпбелл Росс был казнен в 1922 году. Он шел на виселицу, громко заявляя о своей невиновности. Единственной уликой против него были волосы, найденные в постели Росса. Современное исследование волос, сохранившихся в архиве, показало, что они не принадлежали убитой девочке. Дело было пересмотрено, и Росса оправдали уже после казни. Споры по вопросу о применении в России смертной казни не прекращаются со времени введения моратория на этот вид наказания в конце 90-х годов, хотя, по большому счету, никакого моратория Россия не принимала. Казнить перестали, во-первых, в связи с указом Бориса Ельцина в 96-м году. Россия вступила в Совет Европы. Одним из важнейших условий участия страны в этой организации было полное прекращение применения смертной казни. А во-вторых, в 1999 году Конституционный суд вынес постановление, запрещающее вынесение смерти приговоров вплоть до введения судов присяжных на всей территории страны. Теперь дела с участием присяжных рассматриваются повсеместно, и теоретически это постановление Конституционного суда действовать перестало. Вместе с тем, в декабре 2007 года Россия вошла в число 104 стран, поддержавших резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о всеобщем моратории на смертную казнь. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 3 июня. Ровно 20 лет назад в Литве было образовано общественно-политическое движение «Сайюдис», что в переводе с литовского и означает «общественное движение». Вскоре движение Литвы к независимости стало необратимым. «Сайюдис», выполнивший свою общественную роль и потерявший былую популярность, тем не менее существует и сейчас. Из этого движения вышли фактически все нынешние литовские политические партии, а кандидаты «Сайюдиса» собираются участвовать в следующих парламентских выборах. Об истории «Сайюдиса» рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Решение принималось на собрании около 500 представителей гуманитарной и технической интеллигенции в Большом зале Академии наук Литвы в Вильнюсе. Осенью того же года состоялся учредительный съезд «Сайюдиса», который вначале провозглашал своей целью возрождение культуры и демократизацию. Затем движение заняло самостоятельную политическую позицию, и его лидеры провозгласили, что главным стремлением движения является независимость Литвы. Именно голоса депутатов «Сайюдиса» в Верховном Совете Республики и определили принятие 11 марта 1990 года акта о восстановлении независимого государства. Говорит почетный председатель «Сайюдиса», ныне депутат Европарламента, профессор Витутас Ландсбергис.
«Сайюдис» возник как выражение происходящего духовного возрождения. Возрождение было очень моральным явлением. Вопросы правды, порядочности, совести стали очень важными. Они были главным упреком режиму. Это означало, что все бессовестное, все аморальное должно отойти. Желание жить иначе на основе правды. Мы должны так построить и наше государство. В этом был идеализм с оттенком утопии. Люди пошли в «Сайюдис», отбросили страх и приспособленчество. Это было, но недостаточно на длительные испытания. После победы «Сайюдиса» впоследствии при концентрации на строительстве самого государства было упущено из виду и не хватало человеческого потенциала заботиться обо всем. А может быть, имело место мысли, что все уже само по себе идет в правильном направлении. Наша задача – поддерживать дух порядочности и веры, что это возможно. Тут «Сайюдису» есть что делать.
Витутас Ландсбергис. Единственным русским в руководстве «Сайюдиса» был тогда переводчик и поэт Георгий Ефремов.
Там было очень много писателей, деятелей культуры и науки. Сигитас Геда, например, Юстинас Марцинкевичус, Альфонсос Малдонис, Витовтас Петкевичус. Замечательные люди. Марцеллиус Мартинайтис, один из лучших поэтов Литвы. Насвитис, архитектор замечательный. Люди, которые себя ничем не запятнали, которые внесли в движение очень хорошую, светлую, чистую ноту. Были люди прямого действия. Это, скажем, Озолас, Ландсбергис, у которых действительно получалась организационная работа. А мы вносили некую ауру, я думаю. Начал делать эту листовку, она называется «Вестник ЛДП» или «Литовского движения за перестройку». Делал ее на машинке печатной. Потом я отдавал это уполномоченным, и они это на тогдашней множительной технике издавали, распространяли. И это все делалось вручную. Сидел не разгибаясь. Мне потом стали уже дочки помогать, маленькие совсем тогда. Резали бумагу, наклеивали, готовили флажки, изготавливали. Ну, в общем, интересно было. Я действительно был совершенно внутренне готов. По судьбе. Мои друзья, многие из них были правозащитники. Помогал изданию «Хроники текущих событий», переводил литовские материалы.
Акции протестные, когда Сайюдис созрел. Что вам вспоминается?
Это было такое чувство острое, как влюбленность. Я сам не верил тому, что происходит. Присутствовал при тогдашних митингах, их было очень много. Некоторые разгоняли довольно жестоко, некоторые нет. Конечно, запомнилось митинг в парке Вингис. Но такого сильного ощущения я не помню и, наверное, никогда уже не увижу. На Певческом поле собралась гигантская толпа, и каждое выступление вызывало слезы, приступ каких-то чувств очень мощных у людей. Пели все вместе, и что-то в этом очень чистое было. А потом состоялся учредительный съезд Сайюдиса. Я там выступил, был избран, попал непосредственно в политбюро. Могу сказать то же самое, что я говорил тогда. Надо быть людьми друг другу. Нужно поменьше видеть соринки в чужом глазу, понимать, что это все мы. Это все наделали мы. Все плохое. Но, правда, и хорошее тоже.
Говорил Георгий Ефремов. 5 и 6 июня в парламенте Литвы пройдет международная конференция, посвященная 20-летию движения «Сайюдис». Она называется «Падение Берлинской стены от Будапешта до Вильнюса». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 3 июня. Российские акционеры российско-британской нефтяной компании ТНК BP требуют отставки главы этой компании, англичанина Роберта Дадли. По их мнению, Дадли управляет компанией только в интересах британской стороны. Об этом громком споре, о котором высказался уже и премьер-министр России Владимир Путин, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Нефтяная компания ТНК BP, третья по объемам добычи в России, была образована в 2003 году британской British Petroleum и российским консорциумом, в который вошли Альфа Групп, а также компании Renova и Эксос. Стороны получили в проекте по 50% участия, и до середины прошлого года отсутствие контролирующего акционера отнюдь не мешало им вполне успешно работать в России. Проблемы у ТНК BP начались в 2007 году, когда государственный «Газпром» проявил интерес к ее дочерней компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензии на разработку Ковыкинского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Год назад ТНК BP согласилась продать эту компанию концерну, однако сделка до сих пор не завершена. Затем, по мере усиления государственного давления на ТНК BP, возникли разногласия уже внутри самой компании. В чем заключается позиция российских акционеров, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Александр Кузнецов.
Акционеры хотели бы увидеть компанию ТНК BP как национальную большую корпорацию, развивающуюся не только на российском рынке, но и на рынках там ближневосточных стран, и в Восточной Европе, возможно, и в Южной Америке. А British Petroleum видит наоборот, что компания ТНК BP должна развиваться именно в России, ну, может быть, в странах СНГ, но не выходить на международные рынки, поскольку там BP сама уже присутствует и может использовать ТНК BP уже в своих целях.
Такое же мнение и у директора Международного центра политической экспертизы Евгения Минченко.
Я думаю, что очевидно, в первую очередь, это внутренний конфликт, связанный с разными приоритетами российских и британских акционеров. Российские акционеры столкнулись с проблемой, что их возможности развития внутри России очень серьезно ограничены. Большая часть вновь возникающих месторождений делится между крупными государственными компаниями. Существующие уже у компании месторождения вырабатывают свой ресурс, вкладывать приходится все больше, прибыли все меньше. Естественно, российские акционеры ТНК BP заинтересованы в том, чтобы начать внешнюю экспансию. В то же время BP, которая и так уже активно присутствует на внешних рынках, отнюдь не заинтересована в том, чтобы делиться вот этой вот прибылью на внешних рынках со своими российскими партнерами.
Пока публичный спор между акционерами ТНК BP проходит на уровне кадровых претензий. Российская сторона настаивает на отставке президента Роберта Ричарда Дадли, а британская – исполнительного директора Германа Хана. Что касается бизнеса, то здесь стороны заявляют о желании продолжать переговоры и искать компромисс. Однако, по экспертным оценкам, все идет к тому, что контрольный пакет акций самой ТНК BP в итоге получит одна из государственных нефтегазовых компаний России. Перспективы такой сделки, по словам Александра Кузнецова, являются еще одним поводом для конфликта между ее акционерами.
Возможность продажи компании либо «Газпрома», либо «Роснефти». Если ТНК BP будет продана одной из этой компаний, да, то есть имеет в виду, что может быть продана доля 51% либо «Газпрома», либо «Роснефти». И вопрос в том, кто будет продавать эту долю. Российские акционеры или британские, да? Естественно, те и другие хотят остаться в компании. Более того, вот эти вот противоречия, которые вот возникли в компании, они сейчас довольно сильно занижают капитализацию компании.
Кто в итоге уступит, консорциум из России или британская компания, эксперты пока прогнозировать не берутся. Однако аналитик инвестиционной компании «Проспект» Александр Кузнецов считает логичным, если в результате передела собственности нынешняя ТНК BP окажется под российским контролем.
Петролиум и британские власти в последние годы, после того, как получили вот такой вот подарок, да, со стороны российских властей и получили возможность участвовать в российской нефтедобыче, так вот британская сторона оказалась несговорчивой и не дала встречного подарка «Газпрому» или другим российским компаниям в виде доступа на свои бытовые рынки, да, в Британии или обычные какие-то активы в Европе или где-то за рубежом. Соответственно, повода для того, чтобы оставаться British Petroleum в России, в общем-то, его и нет.
Иной точки зрения придерживается директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко.
Я слышал, что акционеры ТНК BP с британской стороны сейчас ведут речь о продаже 1% акций. Но вообще, по всей логике вещей, «Газпрому», как потенциальные партнеры, конечно же, более интересны были бы британцы, поскольку это и возможность более активной игры на внешних рынках, в частности, на рынке сжиженного природного газа. Это выход на розницу Великобритании, куда сейчас «Газпром» не пускают и так далее. Поэтому я думаю, что, конечно же, «Газпром» был бы заинтересован выкупить долю российских акционеров и взять BP себе в партнеры.
Аналитики пока не берутся предсказывать возможные сроки разрешения конфликта. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о новостях, связанных как-то со средствами массовой информации. Известная политическая активистка, эмигрант из Сомали и бывший член парламента Нидерландов Аян Хирша Али представила в Брюсселе свою первую книгу под названием «Адам и Эва». Книга, написанная в виде художественной повести, политический памфлет, адресована детям. По мнению автора, художественная литература – это оружие, которое способно прорубать стены в многокультурном сообществе. Это цитата. Книга посвящена первой детской влюбленности мальчика-мусульманина Адана и девочки-еврейки Эвы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в странах Бенилюкса Софья Корниенко.
Адан взглянул на девочку с любопытством. Она ему показалась похожей на картинку из книжки. На голове у нее было полным-полно кудряшек, а одежда на ней была совсем новая, только что из магазина. Зубы у нее были белые-белые, как на упаковке зубной пасты, а пухлое личико по-кукольному чистое. Адан точно знал, что никакая другая девочка в школе не была похожа на эту. Когда Аян Хирше Али еще не была грозой религиозных фанатиков по всему миру, а была простой маленькой девочкой в Сомали, бабушка часто рассказывала ей сказки. Правда, как вспоминает теперь Хирше Али, мораль у этих сказок всегда была одна – нужно быть сильнее врага. В своей первой книге «Взрослая Хирше Али» и ее соавтор, французская писательница Анна Грей, проповедуют совсем иную добродетель – любопытство. Они считают, что детское любопытство к инаковости сильнее страха и предубеждения перед чужой культурой, говорит юная читательница книги. В книге рассказывается о дружбе мальчика Адана и девочки Эвы. Эва живет на канале Херенхрахт в центре города. Она из богатой еврейской семьи. Адан из мусульманской семьи, которая намного беднее, живет на окраине города в районе Слоттермейер. Я уже прочитала несколько глав. Очень увлекательно, не скучно написано, но вместе с тем простым языком. По мнению рецензентов постарше, персонажи у Аян Хирше Али получились плоские, неживые, идеологически перегруженные. При этом критики соглашаются, что Адан и Эва интересны как слепок нидерландской современности, где дети из мусульманских семей читают антисемитские комиксы и при этом сами страдают от проявлений западноевропейской исламофобии. Стереотипное восприятие друг друга у представителей представителей разных культур существовало и будет существовать всегда. Однако самые серьезные опасения вызывают сегодня предубеждения, с которыми смотрят друг на друга мусульмане и евреи. Сказала Аян Хирше-Али в интервью телепрограмме «Эйн Ван Дах». По ее словам, интеграция иммигрантов в первом поколении не удалась. Во втором и третьем опять провал. Теперь единственная надежда попробовать достучаться до четвертого поколения, до самых маленьких. В завязке повести главный герой, мальчик Адан, чудом попадает в престижный лицей, где знакомится с Эвой. Оба ребенка оказываются изгоями в классе коренных голландцев из успешных семей. В парламенте сейчас активно обсуждают систему квот в школах. В своей книге я хочу показать, что эта система не работает. Местные дети не принимают детей иммигрантов в свой круг, сказала Хирше-Али в интервью газете NRC Handelsblatt. Хирше-Али подвергла критике политику нидерландского руководства, которая, по ее мнению, поднимает проблему интеграции лишь в связи с громкими инцидентами, такими как убийство режиссера Тео Ван Гога в 2004 году или голландский карикатурный скандал в мае этого года. Что бы ни случилось, правительство предпочитает вступиться за обиженных мусульман, чем только раззадоривает дальнейшие выступления против клерикализма и религиозного фанатизма, говорит Хирше-Али. «Ты что здесь делаешь?» – зашипел Адан. «Это же комната для мужчин. Возвращайся на кухню». «А что, бывают комнаты только для мужчин?» «Это комната для мужчин. Возвращайся на кухню». Аян Хирше-Али сама иммигрантка. Написать книгу на голландском языке, на котором она говорит чисто, но медленно и с иностранным акцентом, ей удалось чудом, ведь все свободное время она тратит теперь на поиски денег на обеспечение собственной безопасности. Уже 2 года Хирше-Али живет и работает в США, в связи с чем нидерландское правительство осенью прошлого года прекратило оплачивать расходы на ее личную охрану. С октября прошлого года я только тем и занимаюсь, что езжу по разным странам, выпрашиваю деньги, создаю фонды. В результате ни на что иное меня не хватает. Я даже не могу представить себе, что буду делать, если вдруг заболею или еще что-нибудь случится, из-за чего я больше не смогу собирать средства. Свое, как она считает, законное право на оплаченную охрану Хирше-Али намерена отстаивать в нидерландском суде. Для Радио Свободы Софья Корниенко, Нидерланды.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Композицию «На жестяных ведрах» исполняют сегодня на первом концерте своих московских гастролей британский коллектив «Стомп». Выступление «Стомп» — это сочетание разнообразных шумовых эффектов современного танца, музыки и акробатики, и в основе всего этого лежит ритм. Участники шоу одеты в униформу подсобных рабочих, мусорщиков, дворников, сторожей. Как сказал критик, «Стомп» превращает урбанистическую среду в театральную площадку, создавая остроумное представление из банальных предметов. Конец цитаты. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
О группе «Стомп» пишут и говорят как о новаторском, небывалом в современном поп-искусстве представлении. А между тем, то, что она делает, это хорошо забытое старое. Впрочем, создатели «Стомп» разгадку тайны своего искусства и его жанра заложили в название группы. «Стомп» — это джазовый термин, которым широко пользовались американские джазовые музыканты в 10-е и 20-е годы прошлого века. Слово это проникло в ранний джаз из негритянских танцев, связанных с рэг-таймом и блюзом, в которых, как в африканских племенных танцах, ритм акцентировался притоптыванием. Собственно, «стомп» — это искаженное английское «стэмп» — топать. В раннем джазе лидер ансамбля, притопывая ногой, задавал музыкантам темп и ритм композиции. В 20-е годы в Москве и Ленинграде было множество шумовых оркестров, использовавших в качестве музыкальных инструментов утилитарные предметы, как это делают сейчас английские гастролеры. Используя топани, швабры, зажигалки, помойные баки и ведра для производства ритмического шума, «Стомп» вовсе не создает какофонию. Он сознательно культивирует разнообразные ритмические системы. В его шоу слышны отголоски хора африканских барабанов, индийской раги, индонезийского гамелана, рэг-тайма, фламенко и даже древней японской музыки гагаку. Но «Стомп» — это не только музыкальный ансамбль, но и танцевальная труппа, если под танцем понимать ритмическую синхронизацию работы ансамбля. Конечно, идейным вдохновителем такого искусства можно назвать американского композитора Джона Кейджа, который еще в 30-е годы прошлого века утверждал, что музыкальное произведение вовсе не обязательно должно состоять из музыкальных тонов, оно может быть и шумом. Стомп, возникший как синкретическое искусство уличных музыкантов и танцоров, реализует эту его идею в своих шоу.
Первый номер в жанре ритм-шоу основатели группы Стомп, барабанщик Люк Кресвелл и драматург Стив МакНиколас создали в 83-м году. Полным составом Стомп выступил впервые в 91-м на театральном фестивале в Эдинбурге. Стомп к нынешнему времени обладатель множества профессиональных премий, в том числе «Золотого льва» фестиваля рекламы в Каннах. В 2002 году вышел фильм под названием «Пульс. Одиссея Стомп». Короткометражный фильм «Метлы» с участием Стомп был номинирован на кинопремию «Оскар». Сегодняшний день творчества Стомп – это гастроли в Москве, которые продлятся до 8 июня. О том, какое впечатление такое искусство производит на зрителей, размышляет заместитель художественного руководителя театра пантомимы Славы Полунина Наталья Табачникова.
Вообще-то они музыку играют, но посредством самых разнообразных таких шумовых и ударных инструментов. Играют они на всем. Из этого творят искусство. Это совершенно не какофония, это абсолютно осмысленно. Ну, ритмические композиции любые. Вы понимаете, что существует музыка, которая пишется вообще только для ударных, да? И они не единственные, кто это делает в мире. Просто чаще всего это, ну, там, в случае, скажем, Марка Пекарского, это такие классические ударные инструменты, да? Литавры, там, ударная установка барабана, всякого рода. А эти люди играют на мусорных бачках, на кастрюлях. Они точно так же творят музыку. Стомп начинал как уличная команда. Это такое довольно естественное существование в естественной среде. Да? Вот что попалось под руку? Метла – метла, газета – газета, спичный коробок – спичный коробок. То есть это типично вообще для уличников, когда они пользуются всем тем, что их окружает. Да? Не специально строят декорацию, а используют то, что есть в пространстве. Сейчас они стали работать больше на сценических площадках, но природа их такова. Никаким бантиком это не называется. Это замечательный уличный театр. Это не имитация жизни, это неправильно. Это стирание границ между жизнью и искусством. Такое искусство всегда очень манко, потому что кажется, что ты сам тоже можешь так, собственно. А с другой стороны, это высочайшее мастерство, которое вызывает восторг.
Коллектив «Стомп» баскетбольными мячами исполнил для вас композицию «Вне закона» «Outlaw». Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были эксперт по вопросам Миманса Наталья Табачникова и моя лондонская коллега Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 3 июня, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Закончен день, я с вами прощаюсь, автор ведущей этой программы Андрей Шарый. А вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой в своей программе «Поверх барьеров» расскажет о международном литературном фестивале в Праге. А там есть и участники из нашей русской редакции «Радио Свобода». Так что не пропустите. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди прорыли тоннель и ползком выгребает этот труп.
Президент Пакистана выражает глубокое сожаление в связи со взрывом около датского посольства.
Мы требуем, чтобы Россия немедленно вывела эти войска.
Декан факультета передал, чтобы Лимонова не пускать.
Речь и о проблемах энергетической зависимости Балтийского региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».